Здравствуйте, сегодня понедельник, 1 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В оккупированном Севастополе при атаке беспилотника взорвана крупная нефтяная база. Почему власти Грузии неохотно предоставляют политическое убежище россиянам, осудившим агрессию России против Украины? Очередное обнуление на постсоветском пространстве. На этот раз для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Также сегодня.
Подрывание строя одежды, когда жердеобразный чудак каждодневно желтой кофтой вывешивал флаг. В чем великие джинсы повинны? В вечном споре низов и верхов тело нижняя половина торжествует над ложью умов.
Умер модельер Вячеслав Зайцев. Россия минувшей ночью нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. По данным Министерства обороны Украины, всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из них удалось сбить. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. В Павлограде, в Днепропетровской области, в результате ракетной атаки пострадали не менее 25 человек, среди них трое детей. В городе повреждено промышленное предприятие, там произошел пожар. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Один человек погиб в результате обстрела Никополя, это тоже в Днепропетровской области. Число погибших в Умани, в Черкасской области, где ракета в ночь на пятницу попала в жилой дом, возросло до 23 человек. Губернатор Брянской области России Александр Богомаз написал в социальных сетях, что число погибших при обстреле поселка Суземка в ночь на воскресенье возросло до 4 человек. Украинская сторона эти данные не комментирует. Сегодня в Брянской области в результате подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы. В Гатчинском районе Ленинградской области также в результате подрыва рухнула опора линии электропередач. 29 апреля произошел крупный пожар на оборонном заводе в Перми. Ну и самое заметное событие в России и на оккупированных территориях Украины – это крупный пожар на нефтебазе в аннексированном Севастополе. Назначенный российскими властями губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что чрезвычайная ситуация возникла в результате атаки беспилотника.
Ранним утром состоялась атака по предварительной, опять же, версии беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, результативная. Работа была сразу же организована силами Министерства по чрезвычайным ситуациям нашего главного управления МЧС по городу Севастополя. Вот сейчас работает штаб. В настоящее время пожар фактически локализован. Если говорить там, о собственно, проблемах и там, каких-то ситуациях, которые могут возникнуть в связи с этим инцидентом, то на снабжение топливом Севастополя это никак не отразится. Здесь хранится оперативный резерв, который никак не задействован в обычной жизни. Что касается выбросов, которые возникают в атмосферный воздух из-за горения нефтепродуктов, то сейчас Роспотребнадзором проводится замер ПДК, прежде всего, в районе Бухта-Казачья.
Это был назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Руководитель пресс-центра штаба объединенного командования группировки ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк в интервью украинскому телеканалу ICTV сообщила, что на уничтоженной в Севастополе нефтебазе хранилось топливо для военно-морского флота Украины. Гуменюк также призвала жителей Херсонской области покидать районы, которые в состоянии обстреливать российская артиллерия в качестве мести за удар по Севастополю. Вот фрагмент этого интервью.
Да, по некоторым данным, это очень большое нефтехранилище, которое обеспечивало топливом Черноморский флот. Мы говорим о том, что 24 февраля никто их не провоцировал. Нужно понимать, что мы имеем дело с врагом, который пытается всеми силами найти для себя какие-то мотивационные победы. И когда видит на своей территории, которую считает своей, и в своих воинских частях, в своих подразделениях логистики видит такие серьезные просчеты, конечно, пытается найти виноватых совершенно в другой стране. Мы говорим лишь о том, что знаем о намерениях продолжать терроризировать тыловые районы Украины, в том числе не только прифронтовые. И мы это видели уже по атакам ракетным, которые были произведены и без каких бы то ни было провокаций с нашей стороны. К сожалению, да, враг не отказался от своих планов по террору мирного населения. Они продолжают обстреливать мирные населенные пункты, игнорировать нормы международного гуманитарного права и бьют по больницам, по детским учебным учреждениям. И именно поэтому мы продолжаем агитировать и объяснять, и просить людей эвакуироваться из тех районов, которые на данном этапе выглядят как приоритеты врага в прифронтовой зоне, там, где они идут и с воздуха, используя КАБы и тактическую авиацию, и там, где они обстреливают артиллерией. Мы со своей стороны продолжаем работу по зачищению вот той 5-километровой полосы для того, чтобы артиллерия и наземное вооружение не могло терроризировать мирных граждан. Это уничтожение минометных позиций, уничтожение артиллерийских установок. За предыдущие дни у нас есть неплохие результаты, и уже конкретно за вчерашние сутки также есть уничтожение и одной из лодок, которую они отобрали у местных для маневров между островами. Мы продолжаем их выявлять и уничтожать. Это была попытка ротировать личный состав на наблюдательных пунктах, 4 из которых мы уничтожили. И это уничтожение беспилотников, с помощью которых они также терроризируют мирных граждан, скидывая разрывные гранаты на места скопления людей или передвижения автомобилей. Это и работа по автобронетехнике 7 единиц, которые мы тоже минусовали за прошлые сутки. И еще результаты доразведываются. Наша работа усложнена тем, что они продолжают прятаться за мирными людьми, которые находятся в оккупации на левом берегу. Но, тем не менее, мы работаем очень прицельно и аккуратно для того, чтобы действительно уничтожать мощности врага, не вредя мирному населению и инфраструктуре левого берега. В ответ на это сами оккупанты усиливают полицейские методы борьбы с лояльными к Украине гражданами, усиливают проверки гаджетов, телефонов, записей, пытаются выявить тех, кто сотрудничает с движением сопротивления.
Говорила руководитель пресс-центра штаба объединенного командования группировки ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк, фрагмент ее интервью украинскому телеканалу ICTV. Думаю, что в контексте последних событий стоит послушать одно из очередных откровений владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Именно как человека, полностью поддержавшего год с лишним тому назад попытку России захватить Украину. Я понимаю, что Пригожин изрядно всем надоел, но все-таки он знаком с реальной ситуацией на фронтах.
Вопрос же не в том, чтобы мы весь мир победили. Конечно, мы весь мир не победим. А вопрос в том, что нахрен позор не терпеть. Я 10 лет за эту страну просто зубами грызусь последние. И делаю все, чтобы она хотя бы выглядела великой. С 14 года Сирия, Ливия, Суданы, ЦАР и все остальное вот просто вот так вот по кругу. А тут вдруг обосраться и дождаться, когда начнется контрнаступление, они пойдут через наши границы. Кстати, вопрос, а как пролетают беспилотники у нас на территорию? А как у нас бомбы падают на территорию? А как ДРГ проходит на территорию? Где вся эта вот машина, которая должна территорию охранять? И я поэтому призываю, мужики с вилами, вставайте уже в окопы. Надо вас, объясните вам, как стоять, зовите, я приеду, все расскажу. Сегодня мы зашли в стадию кипения. Почему я честно все говорю? Потому что мы зашли в эту стадию. У меня нету права перед теми людьми, которые будут жить в этой стране дальше, им сейчас врать. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать. Я должен честно сказать. Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе.
Говорил владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ну и, как говорится, на контрасте давайте послушаем одно из последних заявлений Вячеслава Володина. Его волнует обнищание, как он уверен, простых граждан Европы и Америки. Давайте считать это заявлением спикера Госдумы, приуроченным к Дню солидарности трудящихся, который отмечается сегодня. Убедиться в правдивости слов Володина, правда, у подавляющего большинства россиян возможности нет.
К
экономика начинает трещать, инфляция зашкаливает. В Венгрии она 26%, в прибалтийских странах порядка 17%, в Чехии 16%. Поэтому, когда речь идет о гражданах Европы, они на себе испытывают все тяжести решений Вашингтона и Брюсселя. За это время ряд правительств ушли в отставку. Если говорить Соединенные Штаты Америки, там кризис просто-напросто достигает своего апогея. И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан.
Заявление спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина. Вы слушаете «Время свободы». Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил вчера, что прокуратура ужесточила обвинение Юрию Каховцу, участнику одного из опросов, который «Радио Свобода» проводило на улицах Москвы. Каховец сказал тогда, что, цитата, «Россия бомбит торговые центры». По новому обвинению в распространении фейков российской армии по мотивам ненависти либо вражды, Каховцу теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее ему вменяли часть первую той же статьи о фейках, там максимальное наказание 5 лет лишения свободы. Обвинение было переквалифицировано после лингвистической экспертизы, проведенной учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. Крюкова и Тарасов уже проводили экспертизы по нескольким громким политическим делам в России. Их компетентности посвятил специальную статью один из создателей сообщества «Диссернет», обозреватель «Новой газеты» Андрей Заякин. Эта статья вышла в декабре 2021 года, когда на основе экспертизы Крюковой и Тарасова российскими властями уничтожался правозащитный центр «Мемориал». Давайте послушаем выдержку из этой статьи, читает диктор.
Отсутствие экспертных квалификаций и компетенций у Крюковой подтвердил суд в ходе громкого процесса о вымогательстве взятки у президента ООО «Росэнергомаш» Владимира Полихата. Апелляционным определением судебной коллегии Московского областного суда установлено, что Крюкова не обладает специальными познаниями в области филологии и лингвистики. Как сообщает «Коммерсант», прокурор в этом процессе усомнилась в квалификации Крюковой, а судья ее поддержал и запретил оглашение исследований и допрос эксперта, которого счел некомпетентным. Экспертный уровень Александра Тарасова виден, если поглядеть на диссертацию некоего Игоря Хилова, у которого Тарасов выступал руководителем. Диссертация тарасовского аспиранта полностью, от страницы 21 и до страницы 154, кроме отрывков на страницах 136, 139, 145, 148, покрашена сплошной краской в диссернетовской табличке, где делается ее сравнение с работой Елены Бендюк, защищенной 5 годами ранее. Как авторы экспертиз по заказу правоохранительных органов Тарасова и Крюкова плодовиты и результативны. Только на сайте Диссернета вывешены 5 экспертных заключений или заключений специалистов в соавторстве Крюковой и Тарасова. 2 заключения по делу свидетелей Иеговы, заключение по делу Нового Величия, заключение по делу о Колумбайне, заключение по делу Валентина Соколова о репосте. Практикующие ученые с нормальными академическими публикациями дали отрицательные рецензии на заключение Крюкова и Тарасова по этим делам. Эти рецензии также можно прочитать на сайте Диссернета. Потрясает масштаб заявляемых компетенций Крюковой и Тарасова. В заключении по делу свидетелей Иеговы Крюкова выступает как религиовед. В заключении по делу о половой неприкосновенности несовершеннолетнего Крюкова и Тарасов становятся сексологами. В другой справке об исследовании по делу свидетелей Иеговы Крюкова выступает как культуролог. В заключении Крюкова и Тарасов, исследуя символику Третьего Рейха, выступают как социальные антропологи. В заключении про свидетелей Иеговы Крюкова исполняет роль лингвиста. Еще в одном заключении Крюкова и Тарасов вместе выступают в качестве культурологов, религиоведов и правоведов. Помимо содержательной нелепицы, тут есть еще и процессуальная. В комплексной экспертизе, то есть проводимой по нескольким отраслям науки, вклад каждого из экспертов должен быть выделен. В экспертизах Крюковой, Тарасовой и компании все обычно свалено в кучу и не указано, какие факты кем из экспертов установлены, кто и к каким выводам пришел.
Это была выдержка из статьи в «Новой газете» одного из создателей сообщества «Диссернет», обозревателя «Новой» Андрея Заякина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С начала этого года 24 гражданина России обратились к Грузии с просьбой о предоставлении политического убежища. Лишь одна просьба, насколько это известно, была удовлетворена. Имя человека, получившего статус беженца, не раскрывается, цитата, «по соображениям безопасности». При этом власти Грузии продолжают регулярно и без объяснения причин отказывать во въезде в страну россиянам, открыто осудившим агрессию России против Украины. Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
Среди просителей убежища больше всех граждан Украины – 68. На втором месте граждане Ирана – 49, 29 граждан Турции и 24 россиянина. Причем эта статистика только за 3 месяца. Местные наблюдатели убеждены, именно отношение властей Грузии к россиянам, обратившимся с просьбой о политическом убежище, является наиболее показательным. 39 украинцев уже получили гуманитарный статус, а соответствующие просьбы всех без исключения россиян пока остались без ответа. Поясним. Большинство граждан России, обратившиеся к Тбилиси с просьбой об убежище или гуманитарном статусе, мотивируют обращение тем, что они не хотят принимать участие в войне против Украины и вынуждены покинуть страну, опасаясь, что их подвергнут за это репрессиям. Большинство просителей также указывают на то, что они не просто сами уклонялись от участия в войне, но открыто выражали свою позицию в социальных сетях, либо на митингах, и за это их преследуют российские власти. Тем не менее, ни один россиянин не получил гуманитарного статуса, а политическое убежище получил только один человек из 24. Его имя не называется по соображениям безопасности, хотя, судя по всему, речь идет не о войне в Украине, а о других сюжетах. Очевидно, власти Грузии всячески избегают решений, которые могут быть восприняты в Москве как поощрение не только отказа от службы в армии и участия в войне, но и выражение гражданской позиции по этому поводу в социальных сетях, на митингах. Действительно, после 24 февраля прошлого года сотни тысяч россиян, можно сказать, бежали из России в Грузию. По неофициальным данным, их около 120 тысяч. Они поселились в Тбилиси и Батуми. И главный их мотив, бесспорно, нежелание участвовать в войне. Но все они находятся в стране как туристы. Согласно местному законодательству, любой россиянин может въехать в Грузию без визы и жить без всякой регистрации в течение 12 месяцев. Правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Ираклия Гарибашвили рассчитывают, что, с одной стороны, приезд большого числа российских граждан становится толчком для развития экономики, оживления на рынке недвижимости, укрепления национальной валюты, но, с другой, все эти россияне по-прежнему туристы формально. И совсем другое дело, если россиянам официально предоставить политическое убежище, мотивировав решение тем, что они критиковали режим и активно агитировали против войны. Это не может не вызывать раздражения Кремля. Именно поэтому власти Грузии делают все, чтобы поток российских беженцев рассматривался в Кремле как процесс, выгодный Грузии в чисто экономическом плане. Но чтобы у российских властей не возникало ощущения готовности Тбилиси как-то политизировать этот процесс. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает диссидент советской эпохи, основатель республиканской партии в 1979 году, бывший политзаключенный Леван Бердзанишвили.
Они обычно так и поступали всегда. Это всегда так было, но они никогда это так не афишировали. То есть они, конечно, пускают русских, потому что недопуск, может быть, даже не понравится Путину. Они их пускают, но они их не пускают для того, чтобы те получили хоть какие-то права в Грузии, или Грузия признала, что они какие-то права их ущемляются в России. Наши стараются как-то медленно, но уверенно уйти от Европы и сделать свой шаг в сторону России.
Заметил господин Бердзанишвили. И для полноты картины напомним радиослушателям, что за последние несколько месяцев власти Грузии отказали в праве на въезд в страну десяткам российских оппозиционеров, гражданским активистам и оппозиционным журналистам. Их просто посадили на обратные рейсы в Тбилисском аэропорту без объяснения причин. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Узбекистане на состоявшемся референдуме одобрены поправки к Конституции, предусматривающие, в частности, увеличение президентского срока с 5 до 7 лет. Это дает право нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву еще дважды участвовать в президентских выборах. В новой редакции Конституции Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Итоги референдума я обсуждаю с экспертом по политике государств Центральной Азии Берлинского центра Карнеги Тимуром Умаровым. Правильно ли я понимаю, что результат референдума в Узбекистане – это, ну, некое обнуление, вот это слово уже давно в ходу, особенно после того, как оно произошло в России?
Да, и здесь параллели можно проводить, конечно, с Россией, но и с прошлым Узбекистана. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов довольно регулярно обнулял свои сроки таким образом. Да, можно сказать, что обнуление произошло.
Получается, что обнуление, которым пользовался Каримов, не было закреплено в Конституции?
Нет, само по себе обнуление в Конституции не было закреплено, но теперь оно действительно там присутствует. Там есть одна из статей, я не назову вам точно сейчас ее номер, но по ней действующий глава государства и другие высокопоставленные чиновники имеют право переизбраться снова. И такое ощущение, что вот эта конституция, вот эта конституционная реформа была проведена исключительно для действующего руководства Узбекистана, для того, чтобы она просто переизбралась заново, учитывая, что второй срок Шавката Мирзиёева подойдет к концу через несколько лет, и ему нужно придумывать, как легально продлить свои полномочия.
На референдуме также Узбекистан был провозглашен демократическим и, что самое главное, светским государством. Говорит ли это о том, что, пользуясь вот этой поправкой, власти Узбекистана будут иметь возможность более жестко относиться к каким-то религиозным движениям, появляющимся на территории страны?
Нет, я не думаю, что какие-то постулаты из Конституции автоматически перекочуют в реальную жизнь, потому что если бы все так происходило, если бы в Конституцию вносили какую-то поправку, и она автоматически воплощалась в реальность, то мы бы с вами жили, наверное, в мире, да, где все права всех людей соблюдаются и так далее. Да. От того, что в Конституцию было внесено, что Узбекистан — демократическое и светское государство, от этого он автоматически таким не станет. И нынешнее руководство на самом деле не видит пока ничего серьезно угрожающего в том, что касается исламизации Узбекистана, да, которую мы наблюдаем в последние годы. Нынешняя администрация президента пытается контролировать этот процесс через государственных имамов, через контроль того, что они заявляют и на каких платформах выступают. И пока этот контроль действительно тотальный, ни один имам в Узбекистане не может сказать ничего, что шло бы вразрез с официальной политикой руководства Узбекистана. Поэтому это как бы не связанные друг с другом вещи, я бы сказал.
Явка была больше 84%, и за реформу Конституции высказались более 90%. Общество в Узбекистане как отнеслось к этому референдуму? Это как вот обычное событие или все-таки какое-то обсуждение было, или какие-то вопросы по поводу содержания вот этого референдума?
Нет, конкретно этот референдум не был достаточно популярным в обществе. Об этом, на самом деле, довольно сложно следить, потому что в Узбекистане нет независимых социологических данных для того, чтобы их каким-то образом можно интерпретировать. Но, судя по информации СМИ и по общению, общество не было на самом деле слишком заинтересовано в этом референдуме, несмотря на то, какую картину рисует официальная статистика в реальности. Я думаю, явка была намного меньше. И в целом это связано с отношением, в принципе, узбекистанцев к выборам. Да, президентские выборы, они всегда самые главные и, наверное, единственные, на которые действительно люди идут и голосуют. А все, что остальное, оно считается не таким важным и влиятельным для того, чтобы тратить свое драгоценное время в выходной день. Поэтому в обществе не сильно вникали в подробности, касающиеся этой конституции новой. В обществе не было больших обсуждений разных ее новых поправок и так далее. За исключением, наверное, только Кыргызстана, когда была опубликована первая редакция Конституции, да, там на улице вышли тысячи людей и протестовали против нее. Собственно, они добились своего и в принятой Конституции. Автономность Республики Кыргызстан в составе Узбекистана осталась неизменной, но все остальные пункты не вызвали большой волны обсуждения в стране.
Итоги состоявшегося в Узбекистане конституционного референдума мы обсуждали с экспертом Берлинского центра Карнеги Тимуром Умаровым. И последняя сегодня тема. В возрасте 85 лет умер модельер Вячеслав Зайцев. Безусловно, знаковая фигура советской эпохи, лауреат множества профессиональных и государственных наград. В память о Вячеславе Зайцеве я предлагаю сегодня послушать нашу архивную запись 2008 года. В день своего 70-летия знаменитый кутюрье стал тогда человеком дня «Радио Свобода». И тогда его представила наш обозреватель Елена Фанайлова.
В советские времена был только один модельер.
модельер, и его имя знали все. Существуют некогда довольно популярные стихи известного модника Андрея Вознесенского «Ода одежде», которые объединяют моду и свободу в понимании советского интеллектуала 70-х годов. «Подрывание строя одежды, когда жердеобразный чудак каждодневно желтой кофтой вывешивал флаг. В чем великие джинсы повинны? В вечном споре низов и верхов тело, нижняя половина, торжествует над ложью умов. И плечами пожав слава зайцев, чтобы легче дышать или плакать, декольте на груди вырезает вниз углом, как арбузную мякоть». Русский Карден, главный советский кутюрье, почетный гражданин Парижа и почетный гражданин города Иваново, некогда руководитель подмосковной фабрики по пошиву спецодежды для села и области, будущий лауреат Госпремии и еще какого-то немыслимого количества отечественных и зарубежных наград, в детстве мечтал стать артистом и опасался, что бандиты из «Черной кошки» украдут клюквенный морс, приготовленный мамой. В ее честь и в честь внучки называются духи «Маруся». У него невероятная работоспособность и зашкаливающее количество придуманных спектаклей моды, показов и конкурсов. Два с лишним года назад в его доме прошел конкурс «Красиво шить не запретишь». Вся одежда под патронажем маэстро была разработана и сшита заключенными. Они же были моделями. Маэстро комментировал: «Посмотрите, сколько в этих людях стремления к свободе, мечты о будущей счастливой жизни». За этот конкурс Зайцев получил очередную награду – медаль за укрепление уголовно-воспитательной системы. Обычно его коллекция называется «Ностальгия по красоте», «Грёзы», «Пробуждение», «Соблазн», а тревожно-кубистические картины – «Напряжение», «Прорыв», «Сцена», «Посвящение Микеланджело». На первой странице сайта его дома есть подзаголовок «Мистичность его человеческой сущности, его живописи, его стихов, его карьеры». Я полагаю, Слава Зайцев аккуратно притворяется обычным российским гражданином творческой профессии, а в душе он – беззаконная богема французского образца, черная этуаль с мистическими стихами и амбициями европейского величия.
Елена Фанайлова о Вячеславе Зайцеве. Архивная запись 2008 года. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев умер в Москве в возрасте 85 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».